Добрый вечер, дорогие друзья-полуночники. Дмитрий Быков один в студии. И штук 300 вопросов. Дай бог мне ответить на десятую их часть. Сразу говорю, что лекция по почему-то неожиданным и совершенно бесчисленным просьбам будет об Андрее Тарковском. Я, в принципе, это обещал. И почему-то это встретило невероятный энтузиазм. Я даже могу вам сказать, почему. Как сказал однажды Доренко, я резко увеличиваю количество любви в обществе. Одни любят меня, другие любят меня ненавидеть. Точно так же и любой разговор о культовой фигуре тоже резко увеличивает количество любви и энтузиазма в обществе. Одни страстно стремятся согласиться, другие не согласиться. Тарковский, как фигура, безусловно, культовая, принадлежит к числу людей, вызывающих острые споры. И, видимо, как-то атмосферу нашей программы излишне дружелюбную людям хочется освежить таким грозовым некоторым разрядом, заведомо неполиткорректным или, по крайней мере, заведомо спорным мнением. Я очень люблю Тарковского. Тарковский вообще один из самых, на мой взгляд, душеполезных, простите за грубое слово, или духоподъемных, как сейчас говорят, но в любом случае один из тех режиссеров, которые сулят наслаждение. Вот это очень редкая вещь. Почему я люблю Набокова? Потому что, открывая книгу Набокова, вы уверены, что вас ожидает эстетическое удовольствие. Вообще удовольствие не последняя вещь во всем. И в сексе, и в политике, как в России, так особенно в Sinful Pleasures, и, конечно, в кино. Поэтому я с наслаждением поговорю о Тарковском, хотя многие мои мнения наверняка окажутся не очень привычными. Начинаю отвечать на форумные вопросы. Очень много вопросов и в письмах, и на форумах. Как я отношусь к телевыступлению? Ну, это не телевыступление, это АРУ ТВ. Это такой сетевой ролик Леонида Радзиховского об оппозиции. Я вообще не очень хочу комментировать то, что говорит Леонид Радзиховский. Во-первых, потому что я с этим человеком хорошо знаком еще по пресс-клубу. У меня долго было к нему доброе отношение. Сейчас оно резко поменялось, но мне не хотелось бы о нем говорить плохо. Вместе с тем, я не могу не отметить вот какую вещь. Всегда, когда ругают в последнее время российскую оппозицию, нужно понимать, что при всей заслуженности этих руганий вы тем самым активно играете на руку действующей власти. Хотите ли вы играть ей на руку? Стоит ли ваше независимое мнение и ваша независимость того, чтобы совпасть с властью в самых дурных ее интенциях? Это каждый решает для себя. Один скажет, нет, мое независимое мнение можно придержать в таком случае при себе, чтобы не добавлять тем, кому и так постоянно прилетает. Другой скажет, нет, мое независимое мнение превыше всякой конъюнктуры. Я считаю, что наша оппозиция дрянная и ничтожная. Кстати говоря, Александр Глебович Невзоров, человек, к которому я отношусь с глубоким уважением, недавно тоже не преминул сказать, что все эти прелестные люди никуда не ведут и ничего не могут. В выступлении Радзиховского меня смутило пожелание к оппозиции заняться не системной деятельностью, а именно вплотную работать с массами, подзуживая их, видимо, к каким-то выступлениям. Так я это интерпретировал. Таких призывов у Радзиховского нет, он говорит гипотетически. Значит, мне кажется, что задача оппозиции двоякая. С одной стороны, она должна сегодня, как медиа в море, служить таким своеобразным санитаром среды, привлекать к себе наибольшее количество оскорблений, грязи, выпадов, ну, просто чтобы демонстрировать на своем примере, до чего общество дошло, до какого ужаса. Это не провокация, ну, просто сейчас достаточно голову поднять, чтобы в тебя что-то полетело, достаточно любого осмысленного высказывания, чтобы люди, не решающиеся на осмысленное высказывание, просто за свою трусость возненавидели тебя. Это совершенно естественные вещи. Это вот одна функция – демонстрировать, как некий термометр, до чего дошло общество. Ну и вторая функция, на мой взгляд, совершенно очевидная – это все-таки создавать в обществе некоторое дискуссионное поле. Потому что пока эта дискуссия идет, у нас есть пусть хотя бы иллюзия, но все-таки политической жизни. А переходить сегодня к методам несистемным, то есть призывать массы к выступлениям, мне это кажется совершенно провальной тактикой, потому что это сделать невозможно. Ну, представьте себе, как это будет сегодня выглядеть. Человек приезжает на завод, один из немногих оставшихся и при этом еще функционирующих, и начинает рассказ сравнительно немногих, если сравнивать положение с советской и даже с досоветской властью, и начинает рассказывать о том, как эти люди должны немедленно выйти на улицу, защищая свои права. Если они не выходят защищать свои права, это зерно упадет на гранит. Значит, единственное, что может делать сегодня оппозиция, это пытаться играть в легальном поле, потому что иначе она немедленно даст повод упразднить последние остатки существующей в России политики. А давать повод к этому, на мой взгляд, неблагоразумно. Мне нравится деятельность Навального, который продолжает разоблачать власти. Мне нравится деятельность Рыжкова, который в легальном политическом поле пытается играть. Мне нравится деятельность Явлинского, который ставит безжалостные экономические диагнозы. И не нужно совершенно требовать от оппозиции, чтобы она была творчески инициативна и морально безгрешна. Не нужно говорить, что она должна найти новую национальную идею. Эта национальная идея найдена. Соблюдайте свою конституцию. Найдена она в 1972 году. Ничего нового вы здесь не придумаете. Особенно мне нравятся вот эти все морально-этические претензии к оппозиции, разговоры о том, что она морально нечистоплотна, погрязла в интрижках, не может ни о чем договориться. Это демонстрирует одну очень интересную черту российского менталитета. Может быть, и вообще человеческого, но в России просто все общечеловеческие черты явлены в какой-то изумительной полноте. Значит, здесь моральные законы давлеют только тому, обязательно для исполнения только тем, кто вообще признает их действия. Если же у человека в принципе нет совести, он может творить все, что угодно. И более того, это служит даже к его доблести и геройству, потому что он, значит, имеет право. Никто не будет упрекать менеджера крупной сырьевой компании за связи с несовершеннолетней моделью, потому что это естественно, это нормально. Но будут упрекать, я не называю никаких имен, вообще говорю о гипотетической ситуации. Ну вот она просто пришла мне в голову. Возможно же такое? Возможно. А если оппозиционер кинет окурок мимо урны, все, это трагедия. Потому что этот человек призывает всех жить по совести. А где же твоя совесть? Вот эта двойная мораль, она совершенно поразительна. И для человека вообще, наверное, органична двойная мораль. Не зря у него два полушария, две почки, два глаза. Один смотрит в Арзамас, другой на Кавказ. Ну и соответствующая мораль. Вот представитель власти имеет право на все, потому что он власть. И все остальные, у которых нет таких прав, должны спокойно, смиренно проигрывать. Умеете проигрывать, как же? Вам связали руки, заклеили рот, сели на вас сверху. Умеете достойно проигрывать. А, соответственно, представителю оппозиции нельзя ничего, потому что он призывает жить по совести. И ему в результате не то, что грант взять даже от отечественной компании на развитие науки, ему просто невозможно плюнуть, еще раз говорю, мимо урны, потому что ты же совестливый, ты призываешь нас жить по совести. Сегодня в России, по-видимому, к сожалению, так получилось, такова моральная деградация общества. Сегодня в России может иметь успех только тот, кто ведет себя максимально бессовестным образом, потому что эта бессовестность представляется многим феноменом силы и синонимом силы, как это ни ужасно. Следовательно, должна ли оппозиция поддерживать такой стандарт? Нет, я думаю, не должна. Она должна продолжать существовать по совести. Иногда бывают такие времена, здесь я совершенно солидарен с одним из моих любимых авторов, Денисом Драгунским, иногда бывают времена, когда надо наблюдать, и это единственное, что остается, когда на вопрос лечащего врача, что делать, профессор отвечает, делать слайды. Вот здесь действительно нужно дать бессовестности спокойно достигнуть своего логического предела. К счастью, у России имеется всегда очень хорошо развитый инстинкт самосохранения, и в шаге от пропасти она обычно останавливается. А если не остановится, ну, значит, этого хотел Жорж Данден. Что ж поделать? Мы как могли останавливали. А как вы полагаете, на сегодня устоявшийся стереотип о существовании двух разных культурных матриц у Москвы и Питера полностью себя исчерпал или существует некоторая разница? Разница огромная. Москва – это действительно, с моей точки зрения, столица Азиатской Руси, Петербург – столица Европейской России, и сама циклическая история России повторяет концентрические круги Москвы, в то время как Питер принципиально разомкнут, и это мне очень в нем нравится. Конечно, Петербург – это город значительно более удаленный от власти. Власть вся уехала в Москву еще в 1918 году, и даже нынешняя ситуация, когда вся российская родом из Петербурга, ничего не изменило. Кроме того, Петербург – это город традиционно авангардный. Условно говоря, московская культура и питерская различаются как премия «Большая книга» и премия Андрея Белого. Я небольшой фанат обеих премий и вообще литературных премий как критерия литературного успеха. Единственным критерием успеха является лонгселлерство. Продолжает ли книга читаться, переиздаваться и влиять на умы. Но... С моей стороны, было бы неблагодарно отрицать роль литературной премии в росте популярности текста. И я, в общем, поэтому всегда премиям благодарен. Но мне очень нравится премиальная стратегия Питера, который старается поощрять авангард. Именно в Питере возможен был... неожиданным образом возникший, хотя и, конечно, с поощрением ЦК ВЛКСМ, рок-клуб. И сколько бы ни говорили о том, что он действовал под приглядом комсомольцев, он в какой-то момент вышел из-под их контроля, и, как часто бывает с партийными инициативами, он перерос эту инициативу. Он оказался настолько в жилу городу, что сделался его символом. Сайгон – это сугубо питерское явление, и хиппи – это питерское явление в значительной степени. И вообще Питер – это город сквотов, город коммуналок, город неформальной, странной жизни, которая в 80-е, в начале 90-х замечательно и дала здесь всходы, настоящие протуберанцы, вспышки такие. Вот недавно, когда хоронили Целикина, Царствие Небесное, все вспоминали, что он был одной из звезд этой субкультуры. Замечательную статью, по-моему, Губин написал о том, что тогда над Питером пролилась какая-то божественная благодать. Многим это не нравилось, и мне много в том Питере не нравилось, потому что, правильно сказал Валерий Попов, это все-таки реанимация, а не ренессанс. Но все-таки, знаете, реанимация – это лучше, чем добивание ногами. Поэтому Питер для меня до сих пор остается столицей альтернативной культуры, и в октябре я надеюсь попреподавать именно там. Спрашивают меня, кстати, очень много о коротком списке «Большой книги». Я и не претендовал туда попасть, поскольку, ну, два раза это уже много, а три раза, а у меня уже два раза была эта премия, было первое место, было третье, и три раза это была бы уже, по-моему, просто наглость. Мне нравится сам конкурентный процесс литературы, он всегда оживляет ее, но я попасть в эту воронку, как некая бомба, еще раз не рассчитываю, хотя мне приятно и пребывание в лонглисте тоже. Что касается короткого списка. Мне не совсем понятно, почему туда не попал Сергей Кузнецов. Я здесь солидарен с Кучерской. У меня свои претензии к его чрезвычайно масштабному и, по-моему, все-таки слишком большому роману «Калейдоскоп. Расходные материалы». Но просто «Большая книга» показала, на мой взгляд, свою неготовность к восприятию новых повествовательных стратегий. Мне кажется, что во многом Кузнецов, наследуя, конечно, лучшим традициям большого американского романа 90-х и нулевых, построил новую такую сетевую, как в фильме «Магнолия», такую резонную композицию романа, в которой есть и провисающие места, и вообще мне кажется, что этот роман не очень хорошо написан, в нем слишком много клише, интонации его узнаваемы. Интонации это, к сожалению, довольно фальшивые местами. Такой фальшивый самоподзавод в них чувствуется. Но нельзя отрицать того, что это виртуозно построенная, замечательно придуманная, и главное, с актуальными смыслами истории. Интересная попытка осмыслить последние 100 лет мировой истории. В этом смысле роману Кузнецову там самое место, но еще раз говорю, с авангардом пока еще у «Большой книги» серьезные и, в общем, неразрешимые проблемы. Из тех книг, которые названы, я буду болеть за «Ненастье» Ивановской, которая представляется мне книгой весьма интересной, и за галинских автохтонов. Еще меня интересует, то есть у меня интересует, что я думаю о коротком списке «Нацбеста», где тоже я дважды бывал. То есть, бывал я в нем многожды, побеждал я дважды. И, кроме того, интересуется, что я думаю, в частности, о книге Михаила Однобибла «Очередь». Значит, о книге Михаила Однобибла «Очередь», номинированной Львом Данилкиным, таинственный этот автор, все гадают, кто за ним скрывается. Ничего особенно хорошего я об этой книге не думаю. Она удручающе вторична. Она похожа и на роман Оксаны Бутузовой «Дом», который мне представляет сильным и недооцененным, и на всю прозу Владимира Сорокина сразу, особенно на «Метель», и на некоторые сочинения Пелевина, и на некоторые тексты Эпигонов. То есть, в общем, я ничего принципиально нового в этой книге не обнаружил, кроме еще одной попытки попытки как-то описать русский неуют. Болел бы я здесь тоже, наверное, за «Зимнюю дорогу» Юзефовича, которому я, кстати, желаю победы в обеих номинациях, и за «Автохтонов» Галинских, потому что я вообще всегда стараюсь болеть за своего брата-фантаста, а Галина и очень хороший фантаст, умеющий писать увлекательно, это редкость по нынешним временам. «Автохтоны» не самая интересная ее книга, но она атмосферная и, в общем, достаточно точная. И мне чрезвычайно нравятся ее стихи, поэтому вот Марии Галиной я передаю любовь и привет. Хотелось бы узнать личное мнение Дмитрия о том, что его текст, опубликованный в газете «Известия» на 220-летие Грибоедова, предложили школьникам страны для анализа на ЕГЭ по русскому языку. Когда-то я новелле Матвеевой рассказал о том, что нам ее стихотворение «Рембрандт» предложено для синтаксического разбора, и она с искренним смущением сказала: «Клянусь, я не желала так усложнить вашу жизнь». Действительно, это очень точно. Я помню, как мы: «Пылится палитра, паук на рембрандтовской раме в кругу паутины распластан, на кладбище нищих в старинном седом Амстердаме лежит император контрастов». Мы делали разбор этих гениальных стихов, написанных 18-летней девушкой в Чкаловской. Я вообще положительно отношусь к тому, что на ЕГЭ появился мой текст, но мне горько, что это текст нарезанный, что он идет не подряд. А вообще спасибо, конечно. Я просто надеюсь, и к этому идет, что ЕГЭ, во всяком случае, по гуманитарным предметам в ближайшее время будет либо видоизменяться, либо упраздняться. Как бы на это задание написал ответ сам автор? Нашелся бы, выкрутился бы. У меня есть советская школа, и я достаточно адаптивное в этом смысле существо. В одном из своих выступлений вы говорили, что перевели роман Джесси Бола «Silence Once Began». Нет, не перевел. Я собирался это делать, но пока не перевел. Мы с женой собирались его переводить на пару, что Лукьянов профессиональный переводчик. Я думаю, что мы это сделаем рано или поздно. Перевели ли вы «Дом листьев»? Из «Дома листьев» я перевел примерно четверть, может, треть, и эта книга появится уже совсем скоро. Просто уже я и предисловие переписал, потому что за это время многое изменилось. И скоро сказка сказывается, не скоро книга делается, но уже она подписана в печать. Уже она в самое ближайшее время будет в продаже, и вы сможете оценить качество этого шедевра. Что вы думаете о фильме «Конец тура», и не могли бы подробнее рассказать о Дэвиде Фостер-Уоллисе? Понимаете, я могу более или менее подробно говорить о Пэйл Кинг, вот о последнем романе, незаконченном, ну, законченном на треть, как считается, и то это достаточно массивная книга. Я не могу о Дэвиде Фостер-Уоллисе говорить достаточно подробно, потому что я целиком не читал «Infinite Jest». Я читал первый роман «Broom of the System», «Чистка системы» или «Метла системы», как хотите. Я читал некоторые эссе там про бесконечность, «История бесконечности». Я читал подробно его биографию, потому что она меня чрезвычайно занимала. Мне очень интересно, как человек такого действительно гигантского ума и таланта может впасть в депрессию, доведшую его до самоубийства, при том, что... Кстати говоря, спасибо Сергею Кузнецову, я ведь когда-то об Уоллисе услышал именно от него. Я, может быть, сделаю лекцию про Пэйл Кинга, именно потому, что Пэйл Кинг – это роман «Бледный король», это роман с очень нестандартными повествовательными, опять же, стратегиями, когда, как читал сам Уоллис, каждая глава должна лететь в читателя с неожиданной стороны. Я памяти Уоллиса посвятил книжку про Маяковского, которая построена, в общем, более или менее по этому же принципу. И вообще, там много говорится о самоубийстве как в финальном творческом акте, поэтому, наверное, там... Самоубийство Уоллиса ведь это отчасти и приговор эпохи, точно так же, как «Молчание Селлинджера». Фильм «Конец тура», в котором есть живой Уоллис и слышна его речь, он труден чрезвычайно для восприятия, потому что он, как сказать, он несколько вот образ Уоллиса для меня затемняет. Это такой Уоллис, адаптированный для окружающих. Он говорит там очень быстро, с большим количеством характерных для него же организмов, и говорит о каких-то вещах, по-моему, третьестепенных. То есть литературного чуда я там не почувствовал. Я посмотрел, конечно, там минут 40, это документальная такая картина, где разговор с ним. Посмотреть на него живьем очень приятно, но думаю, что настоящее понимание его – это, конечно, сборник его эссе и сборник воспоминаний о нем, который сейчас вышел. А знал ли Фальтер истину, как об этом говорил его зять, или это еще один способ сравнительно честного отъема денег? Ну, конечно, Фальтер познал истину. Иначе не о чем было бы писать роман. Во-первых, а это задумывалось именно как роман. А во-вторых, Фальтер несколько раз упоминает некоторые детали из разговоров Тенеусова с женой, которые не могли быть ему известны. Там это несколько раз такой намек проскользнул. Пара слов о писателе Вацлаве Михальском. Не все у него читал, но то, что прочла, мне понравилось. Вацлав Михальский больше известен, конечно, как редактор издательства и как создатель журнала «Согласие», но он превосходный прозаик. Некоторые его сочинения, ну, во всяком случае, те, что мне известны, в 90-е годы вполне могли претендовать на такое серьезное общественное внимание. Я бы, может быть, пожалуй, и сделал бы о нем подробную лекцию, потому что есть, понимаете, есть некоторое количество писателей, сейчас я, простите, отвечу только на СМС сложный, есть некоторое количество авторов 90-х годов, которые совершенно прошли незамеченными. Это, ну, не то, что незамеченными, а недостаточно воспринятыми, недостаточно понятыми. Это такие вещи, как роман Анатолия Королёва «Эрон», который, по-моему, кроме меня и Елены Иваницкой, толком никто не прочел, ну, еще Андрей Немзер, наверное. Это некоторые тексты Курчаткина. Это, безусловно, большая часть текстов Ильи Митрофанова, рано ушедшего. Ну, и вот, соответственно, Михальский – это один из авторов, которые, ну, не были по-настоящему замечены ни в 80-е, ни в 90-е. И сейчас, правда, вышло у него собрание сочинений, но тоже, я думаю, что о Михальском надо говорить достаточно подробно. Канович еще входит в число этих авторов, там автор «Свечи на ветру», совершенно незамеченный, но любимый профессионалами. Борис Кричко, который умер в самом начале 90-х, по-моему, и был первоклассным писателем. Вот об этих незаметных авторах, создавших великолепные тексты, стоит поговорить. Мне, кстати, очень нравится, что «Крепость» Олешковского вошла в короткий список большой книги, потому что Олешковский Петр, он тоже из людей, которые, скажем, жизнеописанием «Хорька» там, или «Рыбы», и заставили о себе довольно громко говорить 90-е, а потом что-то случилось. Мне приятно, что он в строю. Прошу прощения, что опять прошу залезть в голову кремлевских идеологов. Они правда не понимают, что либо Сталин, либо Николай II? Нет, конечно, они не понимают этого, потому что для них совершенно несомненно одно. Вот это такая печальная русская закономерность сейчас. Это попытка подменить вектор масштабом. Для России вообще она не идеологическая страна. Для нее всегда был важен не вектор, а масштаб. И вот у нас была великая история. Совершенно неважно, она в каком аспекте была великой. Великие ли это были зверства, великие ли провалы, ошибки, великие подвиги. Все, что было великим, мы подгребаем к себе, потому что это обладает вот нашими чертами: бескомпромиссностью, масштабом. Бескомпромиссное ли это самопожертвование или бескомпромиссное уничтожение врагов народа, неважно. Важно, что это по-нашему, по-русски, вот широко так. Да? Поэтому для них и Сталин, и Гагарин, и Хрущев, и Маленков, ну, Маленков в меньшей степени, он все-таки в чем-то сомневался, и Ленин, и Петр, и Никон, и Тихон, для них все это в одном строю. Это все наша история. А для нашей истории характерна безоглядность и, значит, отсутствие сожаления по поводу людского ресурса. И это равно касается и Сталина, и Жукова, хотя эти фигуры друг другу противостояли. Вот это такой апофеоз всего самого дурного, что было в русской истории. И все самое прекрасное стараются к этому же примазать. Да, для них это действительно одно. Это финальная стадия идеологической деградации. Смею вас уверить, что после этого неизбежно начнется возрождение. Скажите пару слов о книге «Мертвых» Лимонова, оттуда ему читать или нет? Нет, Лимонова надо читать обязательно, чтобы он не писал. Вот тут говорят, что это его книги написаны от безденежья, и неважно. Как раз иногда от безденежья пишешь более искренне. Мне Александр Александров как-то сказал, то, что сделано по заказу, точнее отражает вашу суть, потому что там вы проговариваетесь против воли, а эти проговорки и есть самые точные. Я, наверное, советовал бы читать все, что пишет Лимонов. Другое дело, что я совершенно не готов Лимонова Лимонова сейчас оценивать, анализировать, читать о нем лекции, потому что Лимонов ничего, кроме гадости, обо мне уже не скажет, а зачем же мне платить ему другой монетой? Он ожидает от меня, видимо, злости какой-то. Мне хотелось бы обмануть его ожидания. Я хочу о нем говорить только хорошее, а он, к сожалению, не всегда дает к этому поводы, и возникает некий когнитивный диссонанс. Поэтому, простите, Эдуард Вениаминович, мои разговоры о вас закончены навсегда. Что не отменяет моего глубочайшего уважения, искреннейшего интереса. Просто я не хочу вам доставлять огорчение добрыми словами. Да? Добро вас огорчит. Не могли бы вы поделиться мнением о современном Голливуде? Деградация ли это? Почему все более востребованными становятся безвкусные одноразовые подделки по комиксам? Какие из последних фильмов вам понравились? Я традиционно люблю триллеры. Ожидаю нескольких важных триллеров в конце года. Последний фильм, который мне очень понравился, это «Регрессия» работы Аминабара. Ну, я вообще считаю Аминабара, как правильно. Я считаю, вообще считаю Аминабара великим режиссером. Я считаю, что эта картина, ну, про наведенную галлюцинацию, про ложные подозрения, она очень точно и подробно раскрывает приемы травли. Особенно, понимаете, это же одновременно вышло с историей про берлинскую девочку, и одновременно там тоже была история про девочку, которую растлил отец, и про то, как весь город немедленно в этой истории понятно в чью взял сторону, а потом все это оказалось чудовищной клеветой. Это история о том, как манипулировать массовым сознанием, история о самых болезненных точках этого массового сознания, история о подлости в общем. И, конечно, Аминабар это сделал очень круто. Это прекрасная картина. И играют там все очень хорошо. Она страшная в меру, но главное, она страшна не этим. Она страшна... вот мне вообще все, что делал Аминабар, начиная с фильма «Луна», короткометражки. Это мне представлялось такой вот, ну, высшим образцом современной кинопоэзии. И «Агора», и «Море внутри», ну, прежде всего, конечно, другие, которых мы с матерью пересматривали там бесконечное количество раз и всегда со слезами. Для меня Аминабар – это поэт. И вот то, что этот поэт снял такую жесткую картину, для меня это лучший диагноз. Посмотрите ее все, а мы вернемся через 3 минуты.